Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 7 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня, в прямом эфире, для вас будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Итоги выборов в США. Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Проигравшая президентские выборы Камала Харрис выступила перед своими сторонниками, призвав тех, кто ее поддерживал, не отчаиваться и верить в то, что это поражение – лишь проигранное сражение в борьбе за демократические ценности, которое непременно окончится победой. Послушаем аналитический материал из США от Михаила Комодовского.
Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов в среду, что стало поразительным возвращением для бывшего президента, который отказался принять поражение Джо Байдену 4 года назад, спровоцировал насильственное восстание в Капитолии, когда его сторонники штурмовали законодательный орган в Вашингтоне, был осужден по уголовным обвинениям и пережил две попытки покушения. Это движение, которого никто не видел раньше. И, честно говоря, это было, как я считаю, величайшее политическое движение всех времен, сказал Трамп.
Поговорим про Мельбурн Кап. Материал про историю Кубка и беспокойство вокруг скачек подготовила главный редактор SBS Russian Ирина Бурмистрова. В среду был Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Послушаем интервью Леры Швец с экологом Алексеем Василюком из Ukraine War Environment Conscious Work Group. И если успеем, послушаем хорошую песню. На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Завершились выборы в США. Дональд Трамп набрал почти 72 миллиона голосов, Камала Харрис – чуть более 67 миллионов. В своей победной речи во Флориде 47-й президент США Дональд Трамп пообещал править для всех американцев, заявив, что он собирается контролировать иммиграцию и помочь стране исцелиться. Камала Харрис выступила перед сторонниками в своей альма-матер университете Ховарда в Вашингтоне, признав поражение. Подробности у нашего корреспондента в США Михаила Комодовского.
Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис признала поражение на президентских выборах 2024 года республиканцу Дональду Трампу в среду. Она выступила с речью в своем родном Ховардском университете в Вашингтоне. «Хочу сказать, что мое сердце сегодня переполнено», — сказала она. «Результаты этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что проголосовали, но поверьте мне, когда я говорю, свет обещаний Америки всегда будет ярко гореть», — заявила она. Харрис, которую когда-то считали потенциальным спасением демократической партии после того, как кампания по переизбранию Джо Байдена застопорилась, столкнулась с глубоким отказом американских избирателей на нынешних президентских выборах. По словам старшего советника вице-президента Камала Харрис, позвонила Дональду Трампу в среду днем, чтобы признать поражение и поздравить его с победой. Харрис проиграла Трампу во всех ключевых штатах, что является выражением глубокого недовольства американских избирателей. Камала Харрис заявила следующее.
My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love.
Мое сердце сегодня полно, полно благодарности за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и полно решимости. Итог этих выборов – это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали. Но послушайте меня, когда я говорю. Послушайте меня, когда я говорю.
Hear me when I say, the light of America's promise.
Свет обещания Америки всегда будет ярко гореть, пока мы не сдаемся и продолжаем борьбу.
As long as we never give up, and as long as we keep fighting.
Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов в среду, что стало поразительным возвращением для бывшего президента, который отказался принять поражение Джо Байдену 4 года назад, спровоцировал насильственное восстание в Капитолии, когда его сторонники штурмовали законодательный орган в Вашингтоне, был осужден по уголовным обвинениям и пережил 2 попытки покушения. Это движение, которого никто не видел раньше. И, честно говоря, это было, как я считаю, величайшее политическое движение всех времен, сказал Трамп тысячам ликующих сторонников во Флориде еще до того, как его победа была подтверждена. Рядом с Трампом стояла его супруга, бывшая первая леди Мелания Трамп, а также его младший сын Бэрон. Старшие дети Трампа, Дон-младший, Эрик, Иванка и Тиффани, также присоединились к отцу на сцене. С победой в Висконсине Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков для победы на выборах. В среду днем он выиграл в Мичигане, тем самым завоевав «синюю стену» вместе с Пенсильванией. Термин «синяя стена», я поясню, это штаты, которые некогда склонялись к демократам, которые считаются колеблющимися, и все поддержали Трампа в 2016 году, но затем переключились на президента Джо Байдена в 2020. Вот что заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Большое вам спасибо. Вау, огромное спасибо всем вам. Это потрясающе. Здесь все наши друзья. У нас тысячи друзей в этом невероятном движении. Это движение, которого никто не видел раньше. Честно говоря, это было, на мой взгляд, величайшее политическое событие всех времен. В этой стране, возможно, за ее пределами никогда не было ничего подобного. В то же время президент США Джо Байден позвонил по телефону вице-президенту Камале Харрис и поздравил ее с проведением своей кампании. Он также позвонил новоизбранному президенту США Дональду Трампу, поздравил его с победой и пригласил его в Белый дом для того, чтобы те могли встретиться и обсудить мирную передачу власти. Вчера мы находились на территории предвыборного штаба Камалы Харрис в Вашингтоне. Он расположился в университете Ховарда. Это исторический колледж для темнокожих, который помогал тысячам студентов получать образование во времена сегрегации здесь, в США. Сначала атмосфера ночи выборов там напоминала дискотеку. Многие приходили, танцевали под музыку, пели, но потом настроение кардинально поменялось, когда начали приходить первые результаты волеизъявления. Люди прильнули к экранам, и вместо того, чтобы хлопать в ладоши и петь, молча следили за тем, как приходят первые результаты из первых штатов. Я не утрирую, когда говорю, что смотрели молча. Вот послушайте, как это было.
Once you get that 50% of the vote in, then you can really start seeing where things are headed. And what we're seeing.
До последнего оставалась загадкой, приедет ли Камала Харрис поддержать своих сторонников, несмотря на то, что она проигрывала, но она воздержалась от речи в день и в ночь выборов и выступила перед собравшимися лишь на следующий день, признав свое поражение. Теперь инаугурация нового президента США Дональда Трампа, 47-го по счету, произойдет уже 20 января следующего года.
Спасибо, Михаил. Это был наш корреспондент США Михаил Комадовский. А сейчас предлагаю послушать материал новостной службы SBS о том, с чем столкнулись официальные лица, сотрудники избирательных комиссий и избиратели во время голосования на президентских выборах в США. Слово Ирине Бурмистровой.
От ложных угроз взрыва до ложных сообщений о мошенничестве. Драма дня выборов в США. С чем столкнулись официальные лица, сотрудники избирательных комиссий и избиратели во время голосования на президентских выборах в США? Об этом мы знаем из статьи Эми Холл для SBS News. Президентская избирательная кампания в США была насыщена событиями. Состоялось судебное разбирательство по уголовному делу. Действующий президент был снят с выборов, и было совершено несколько покушений на убийство. Вот и в день выборов многие ожидали, что без драмы не обойдется. Опасаясь возможных беспорядков, некоторые штаты выдали сотрудникам избирательных участков тревожные кнопки, разместили спецназовцев на крышах домов и закрыли защитными экранами витрины магазинов. Наблюдательная группа Common Cause заявила, что голосование прошло относительно гладко, но не без инцидентов. Голосование в 5 из 7 спорных штатов было омрачено десятками угроз взрыва бомб, которые чиновники связывают с Россией. Власти подтвердили, что во вторник угрозы поступали на избирательные участки в Джорджии, Мичигане, Аризоне, Пенсильвании и Висконсине. В результате в некоторых местах часы голосования были продлены. Посольство России в Вашингтоне заявило, что любые обвинения России во вмешательстве в выборы являются злонамеренной клеветой. Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, включая Соединенные Штаты, говорится в заявлении. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, мы уважаем волю американского народа, уточняется там. До закрытия избирательных участков Трамп на своем сайте Truth Social бездоказательно заявил, что в Филадельфии, городе в ключевом спорном штате Пенсильвания, многие говорят о массовом мошенничестве. Городской комиссар Филадельфии Амар Сабир отверг обвинения Трампа. «Четко говоря, выборы в Филадельфии безопасны, просты и надежны, и так было всегда», — сказал он. «Мошенничества нет, здесь нет дыма. Люди что-то говорят, но это не значит, что это правда. Мы узнали об этом в 2020 году. У нас есть трудолюбивые люди, пытающиеся дать гражданам Америки результаты выборов, которых они заслуживают». В 2020 году Трамп делал ложные заявления о мошенничестве в крупных городах, где доминировали демократы. В следующей публикации на Truth Social во вторник Трамп также без доказательств заявил о мошенничестве в Детройте, столице еще одного спорного штата – Мичигана. «Я не отвечаю на ерунду», – заявила агентство Reuters городской секретарь Детройта Дженнис Уинфри. Из-за нарушений запечатывания бюллетеней в Милуоки пересчитывается около 30 тысяч бюллетеней для удаленного голосования. «Это просто из соображений предосторожности», – заявил представитель города Джефф Флеминг. Республиканский национальный комитет назвал этот инцидент неприемлемым примером некомпетентного управления выборами и заявил, что избиратели заслуживают лучшего. По данным избирательной комиссии, решение о пересчете голосов было принято после консультации с республиканцами и демократами.
Спасибо, Ирина. А теперь предлагаю перейти к другим темам. Федеральное правительство обнаружило, что 930 тысяч человек в Австралии не воспользовались своими льготами по Medicare на сумму 241 миллион долларов. Представители отдела по защите интересов мигрантов и беженцев надеются распространить информацию о том, чтобы избежать потенциальных мошенничеств. Подробности в материале новостной службы SBS. Мы часто мечтаем о мире, в котором однажды мы сможем наткнуться на большую сумму денег. А что, если эта мечта станет реальностью? Федеральное правительство сообщило, что невостребованные льготы Medicare на сумму 241 миллион долларов находятся в подвешенном состоянии и ждут, чтобы к ним можно было получить доступ. Эти деньги принадлежат 930 тысячам человек в Австралии, которые не предоставили в Medicare свои текущие банковские реквизиты. Министр национальной системы страхования по инвалидности Билл Шоттон говорит, что вам понадобится всего несколько минут, чтобы начать процесс получения выплаты. Мы обнаружили, что существует 241 миллион долларов, на которые люди законно могут претендовать, просто сообщив нам данные своего банковского счета. И тогда мы заплатим вам. Вы знаете, когда вы думаете о миллионе человек и четверти миллиарда долларов, я думаю, что для некоторых людей средняя задолженность составляет 260 долларов, и это просто здорово. Но есть тысячи людей, которым задолжали десятки тысяч долларов. Итак, моя просьба, моя мольба, мое приглашение, зайдите на сайт MyGov, привяжите карту Medicare, убедитесь, что у вас актуальные банковские реквизиты, а затем, если вам задолжали деньги, через 3 дня они будут на вашем счету. Невостребованные выплаты Medicare существовали всегда, но сейчас количество невостребованных денежных средств увеличилось. Только в прошлом году выяснилось, что 700 тысячам людей задолжали 230 миллионов долларов невостребованных пособий. Через месяц после объявления этой суммы 55 тысяч человек получили доступ к 12 миллионов долларов от Medicare. Билл Шоттон отмечает, что в этом случае молодые люди теряют больше, чем любая другая возрастная группа. У нас есть около 224 тысяч представителей поколения Z, которым задолжали немного денег, и это самая большая группа. Но что интересно, когда вы смотрите на возрастные группы, что есть дети, и что есть поколение родителей Z, которые являются самой большой группой, это касается людей старше 80 лет. И так по всей Австралии есть 930 тысяч человек, которым задолжали деньги, и в буквальном смысле получить их не так уж и сложно. Вам просто нужно как бы расставить приоритеты в течение примерно 10 минут вашего времени жизни. В конце 2023 года федеральное правительство инвестировало 2,5 миллиона долларов в создание Австралийской ассоциации мультикультурного здравоохранения. Деньги были переданы Федерации Советов этнических сообществ Австралии для привлечения сообществ разнообразных культурным и языковым отношений, чтобы они могли иметь право голоса в реформах Медикея. Ключевым направлением четырехлетней программы является борьба с системным расизмом и неравенством в отношении здоровья и в то же время укрепление доверия между этими сообществами и правительством. Рита Праза Иделис, управляющий директор организации World Wellness Group, которая участвует в Австралийском объединении мультикультурного здравоохранения. Она говорит, что невостребованные льготы Медикея являются примером того, что необходимо изменить. Вы видите людей, которые обычно не получают основных сообщений и не подключены к системе. Поэтому, когда дело доходит до этих невостребованных льгот Medicare, где приложение MyGov имеет решающее значение для всего этого, это неудивительно. Я имею в виду связь регистрации с программой Medicare в новой системе, которой люди должны подписаться на своих клиниках. Это нужно сделать через MyGov. И поэтому, когда мы говорим об этом с людьми, большинство из них так и сделали, а некоторые понятия не имеют, что это такое. У них даже нет приложения MyGov. Правильное общение и отсутствие информации на их языке часто является тем, что удерживает сообщество мигрантов и беженцев от осведомленности в такого рода объявлениях. Госпожа Праса Иделес говорит, что крайне важно использовать группы специалистов, специализирующихся на мультикультурной Австралии. Информация языки, отличная от английского, очевидно, имеет решающее значение, но это гораздо больше, потому что на самом деле они помогают вам ориентироваться в сложной системе. Это более важная часть, потому что нужно просто иметь информационный бюллетень. Многие люди, вероятно, не поймут новую систему, и у них есть невостребованные льготы по Medicare, так как они не могут получить доступ к ним, особенно если у них нет приложения MyGov. Поэтому я думаю всегда о том, что кто-то работал лучше с точки зрения понимания мультикультурных сообществ, а кто-то имеет проблемы с этим. Хотя Билл Шоттон повторил послание федерального правительства, он также предупредил, что необходимо проводить операции только в том случае, если вам будут причитаться деньги, и только напрямую через приложение Medicare. Scammers are wicked, wicked people. Вы знаете, мошенники – злые-злые люди. Вы знаете, международные мошенники – это ужасно. Не открывайте ссылки. Мы не будем отправлять вам ссылки для того, чтобы вы их открывали. Заходите на сайт MyGov, загружайте приложение MyGov. Мы не будем отправлять никаких ссылок. Не нажимайте, пожалуйста, на ссылках. Переходите на веб-сайт MyGov и в приложение MyGov. Материал подготовлен Клара Хейн. На русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева. У микрофона Виктория Станкеева. Продолжаем нашу программу. 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Эколог Алексей Василюк из Ukraine War Environment and Conscious War Group ответил на вопросы Леры Швец о том, почему важно отслеживать то, как война разрушает окружающую среду. Давайте послушаем отрывок из этого интервью. Полностью интервью вы сможете послушать на нашем сайте в любое удобное для вас время.
Алексей, ваша рабочая группа существует почти с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Почему важно отслеживать то, как эта война разрушает окружающую среду?
Действительно, военные действия – это один из самых мощных и непредсказуемых факторов влияния на окружающую среду. И в том виде, в каком война развивается, ну, частности, в какую тактику используют в первую очередь российские войска, то речь идет о полном уничтожении довольно больших площадей, то есть независимо от того, или это природные ландшафты, или это сельскохозяйственные ландшафты, все это превращается в сотни тысяч воронок от боеприпасов, полностью сожженную территорию, в невероятные загрязнения, потому что, ну, даже если посмотреть, не искать какие-то сложные факторы, а вот просто взрыв любого боеприпаса. Любой боеприпас — это химическая начинка в металлической оболочке. Происходит химическая реакция, снаряд разрывается, и независимо от того, достиг ли он своей военной цели, все его содержимое оказывается в окружающей среде. И когда таких снарядов сотни тысяч на небольшой территории сравнительно, то, естественно, ее уровень загрязнения стает, ну, настолько большим, что никакая промышленность, никакие другие факторы или, там, допустим, сельское хозяйство, которые были в Украине до этого, это все даже близко не может сравниться с уровнем загрязнения, который появляется вследствие военных действий. Потом горит военная техника, обстрелами разрушаются промышленные предприятия. А война же, она преимущественно на востоке Украины, а это наш центр всех почти видов промышленности, в том числе промышленности тяжелой и даже, вот, ну, допустим, самый известный, наверное, по всем военным событиям завод «Азовсталь», он просто огромного размера был. Он был по размеру сопоставимого с Венецией. Вот этот вот завод, который был сопоставим с Венецией по размеру, по площади, он полностью разрушен авиабомбами, и все сырье, которое на нем находилось, продукция, отходы, склады отходов, которые не подлежат переработке, все это было разрушено, попало в реки, в Азовское море. И ранее этот завод был, скорее всего, лидером в Украине по загрязнению окружающей среды. И насколько еще большее загрязнение произошло, когда этот завод был физически уничтожен бомбардировками. В городе Северодонецке город тоже полностью уничтожен. В нем находилось 36 заводов химической промышленности. Мы не можем сказать точно, сколько именно и каких веществ попало в окружающую среду, но не нужно проводить специальных исследований, чтобы понять, что их попало больше, нежели если бы заводы просто работали. Еще важный момент. Сейчас война развивается таким образом, к сожалению, что до сих пор фронт движется в большинстве мест в сторону украинских позиций, и все эти территории, которые были повреждены военными действиями, они оказываются на временно оккупированных землях. То есть мы не можем их исследовать, и не то, что там мы как вот рабочая группа экспертов, ну, никто не может исследовать ни официальные там экологические службы Украины, ни международные, никто не может попасть на территории, временно оккупированные российскими войсками. И поэтому на самом деле нам сейчас даже тяжело оценить вот то, насколько большим является масштаб повреждений. И выводы, которые можно делать сейчас, это выводы, которые делаются благодаря дистанционным источникам. Ну, допустим, видео с квадрокоптеров. Война очень высокотехнологична, и ежедневно можно видеть сотни видео с беспилотных аппаратов. У нас общедоступными являются, конечно же, спутниковые снимки, которые можно на любую точку планеты рассматривать ежедневно. И этих выводов достаточно, чтобы понять, что, ну, практически около четверти нашей страны все, что там было, просто уничтожено. И населенные пункты, и сельскохозяйственные территории, и, конечно же, природа. И в будущем все это будет означать какую-то, ну, как бы неизвестность. Вот представим, что случилось чудо, которого, в общем-то, нам очень не хватает. И, допустим, пока мы с вами общаемся, война сегодня закончилась. Вот как-то так случилось. Мы завершили разговор, а тут оказывается, что войны больше нет. Но это не значит, что мы сможем восстановить ту жизнь, которая была до этого. Потому что уровень загрязнений, скорее всего, будет означать, что на огромных площадях, которые, возможно, будут сопоставимы, ну, допустим, с 1/5 площади Украины или там 1/4. Это приблизительно как площадь Швейцарии там, или Австрии. Это невероятно большие площади. И эти территории могут оказаться уже позже, когда мы сможем там проводить исследования, они могут оказаться настолько загрязненными, что на них больше нельзя будет возвращаться. И вторая часть проблемы – это то, что все территории, где были военные действия, они заминированы. И даже если там не делали специально минные поля, там находится огромное количество невзорванных боеприпасов, которые просто не разорвались. И это значит, что всю вот эту территорию, которая сейчас составляет четверть площади Украины, ее нужно будет разминировать. По современным оценкам, если разминирование будет длиться в тех темпах, в которых оно происходит сейчас, оно будет длиться минимум 750 лет. Ну, допустим, после окончания войны разминирование пойдет гораздо быстрее. Ну, допустим, даже в 7 раз быстрее. Хорошо, тогда оно будет длиться 100 лет. При самых лучших стечениях медицины, судьбы и каких-то еще других факторов, никто из нас, из ныне живущих людей, не доживет до конца разминирования Украины. Это больше, чем жизнь двух-трех поколений. Это больше 100 лет. То это при минимальной оценке в 100 лет. Поэтому я боюсь, что огромная часть нашей страны может стать просто самой большой в Европе зоной отчуждения. У нас и так есть самая большая в Европе зона отчуждения, там, где в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И север Украины, и юг Беларуси — это огромная зона отчуждения, территория, которая заражена радиацией. Там, в принципе, прекрасно восстановилась природа, но люди там не могут находиться. Но я боюсь, что размеры этой нынешней зоны отчуждения — это просто мелочь по сравнению с тем, какая зона отчуждения может появиться на месте нынешней линии фронта.
Как мировое сообщество может помочь Украине сегодня именно в вопросах окружающей среды? Как может Австралия помочь? Может быть, это какое-то направленное усилие по разминированию или научная поддержка по документированию или аналитике? Или, может быть, есть какие-то организации, которые умеют делать то, что не умеет делать Украина в этом вопросе, в этих вопросах?
О помощи других стран. Может быть, конечно, страны, которые там не очень активны именно в военной помощи, может быть, они помогут позже в разминировании. Но самое главное, чего мы не можем сделать сами, это достаточно оценить качество земель разминированных, чтобы понять, можно ли их возвращать в хозяйственное использование. То есть моя-то, в принципе, роль в жизни — охрана дикой природы. Но дикая природа не имеет хозяйственного использования, как правило. Она вот, ну, заминированная, не заминированная, разрушенная, не разрушенная. Все равно как бы мы можем только смотреть, изучать, каким образом в ней происходят изменения. А вот, допустим, поля, они были вот в активном хозяйственном использовании. Потом там произошли боевые действия. Потом это все разминировали когда-нибудь. И мы с вами должны понять, можно ли их использовать опять как поля. Я считаю, что далеко не всегда это можно будет делать. Если бы страны и Австралия, и не только Австралия, помогли Украине именно с химическими реагентами, с лабораториями, с оценками вот этих адекватными оценками и, скорее всего, независимыми оценками качества почв, это было бы очень хорошо. И тут Австралия, кстати, мне кажется, очень хорошим может быть кандидатом. Это именно гуманитарная помощь, направленная на обеспечение экологической безопасности жителей Украины и всех стран, которые потребляют что-либо выращенное в Украине. Я, конечно, говорю уже о будущем, когда якобы война закончилась. Конечно, она не закончилась. Вот мы с вами общаемся, мы сейчас находимся с вами почти с разных сторон планеты. Я с вами общаюсь, а тем не менее я смотрю новостные чаты, где у нас сообщается о движении боевых беспилотных аппаратов. И я смотрю, стоит ли мне перемещаться в какой-либо момент разговора в более безопасное место в доме. В укрытие у меня нет возможности пойти, но тем не менее, по крайней мере, я постоянно вынужден следить, и в принципе все в Украине так вынуждены делать, не нужно ли сейчас отходить от окон. И поэтому сейчас это многим людям может казаться чем-то, ну скажем, далеким. Вроде бы это сейчас не вовремя об этом думать. Но на самом деле думать об этом нужно уже сейчас, потому что пока мы с вами следим за движением ракет и шахедов, мы все равно продолжаем использовать, по крайней мере, какую-то часть загрязненных земель. И поэтому я думаю, что это самое перспективное направление в сфере охраны окружающей среды, в котором нам бы могли помочь другие страны.
А теперь, как и обещал в начале программы, материал про Мельбурн Кап. Кубок Мельбурна исторически называют скачкой, которая останавливает страну. В этом году Knight's Choice одержал победу в Кубке Мельбурна, опередив Rap Speed на фотофинише. Жокей-иммигрант из Ирландии Робби Доланд вывел Knight's Choice вперед, обогнав соперников и удержав преимущество в захватывающей развязке для тренеров Джона Саймона и Шейлы Лаксон. Японская лошадь Rap Speed финишировала второй с отставанием всего в нос. В отличной форме находящийся жокей Джимми Хах занял третье место на лошади Акита Суси. Это была первая победа Долана в знаменитых скачках, которые останавливают нацию, о чем он и рассказал в интервью телеканалу Nine. Я даже не могу подобрать слов. Это самая большая гонка в мире, и победить в ней было невероятно. Здесь моя семья, моя партнерша Джастин, наш малыш Мейси, мой отец прилетел из Ирландии, и теперь вы видите мои слезы. Это был материал новостной службы SBS, но может ли ежегодная скачка по-прежнему претендовать на этот титул, учитывая беспокойство о благополучии животных и широком распространении азартных игр? Давайте послушаем наш следующий материал.
Спустя более 160 лет после первых скачек соревнование остается самым известным в Австралии и предлагает крупные призовые деньги. Самая быстрая лошадь выигрывает 4 миллиона 400 тысяч долларов для своих владельца, тренера и жокея. Кубок занимает особое место в сердце доктора Уэйна Пика, внештатного научного сотрудника Университета Западного Сиднея. Это так сильно связано с детством. Мое самое раннее воспоминание из всех, я думаю, это кубок Мельбурна 1965 года. Забег лошади по кличке Light Fingers. А мой отец обычно собирал семейные ставки, и кто-то из дядь, теть, кузенов или еще кто-то выигрывал и получал пару баксов от отца. Это было очень волнительно. Долгое время это волнение разделяли многие, Виктория даже объявила этот день государственным праздником. Даже сейчас кубок транслируется по бесплатному телевидению, и любители моды с нетерпением ждут возможности похвастаться нарядами в течение недели, когда проводятся тематические дни. Но доктор Пик говорит, что люди уже не так воодушевлены, как раньше, и славные дни кубка давно в прошлом. В книге под названием «Сиднейские скачки 70-х» иллюстрированный справочник доктор Пик вспоминает эпоху. Когда я учился в школе, все учителя, за исключением нескольких, в основном учителей математики, останавливали занятия, чтобы послушать кубок. Я не думаю, что это происходит в таких масштабах сейчас. Доцент Чарльз Ливингстон, руководитель отдела азартных игр и социальных факторов Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, говорит, что связь кубка с азартными играми стала серьезным препятствием. Я думаю, мы наблюдаем осознание людьми того, что скачки или крупные спортивные мероприятия – это одно, но то, как они почти неразрывно связаны с азартными играми, привело к тому, что многие люди не только считают оскорбительным, но и очень тревожным. В 2022 году на мероприятиях, связанных с карнавалом Мельбурнского кубка, было поставлено рекордных 776 миллионов долларов. Доцент Ливингстон говорит, что это привело к тому, что операторы онлайн-гемблинга стали использовать гонки как возможность привлечь новых игроков в свои продукты. Помимо азартных игр, активисты по защите животных долгое время сторонились Кубка Мельбурна из-за его ассоциации с жестоким обращением с животными. Таким образом, перед организаторами Кубка Мельбурна стоит задача найти баланс между историческим интересом к скачкам и растущей общественной осведомленностью о вреде, связанной с ними. Одно из средств решения этой проблемы – привлекать больше внимания к музыкальной и модной стороне Кубка Мельбурна. Будущее скачек пока кажется неопределенным, а вот прошлое зафиксировано в истории. Предлагаю послушать архивный материал из нашей рубрики «Историческое путешествие». Рассказывает Екатерина Данова.
Мельбурну не было и 3 лет, когда в 1838 году на месте современного вокзала на Спенсер-стрит состоялись первые гонки. Через пару лет Мельбурнский беговой клуб нашел другой участок для ипподрома вдоль болотистого берега соленой реки, в 4 милях от центра строящегося города, назвав Флемингтон в честь местного мясника Боба Флемингтона. И 7 ноября 1861 года там собрались около 4000 горожан во главе с губернатором Генри Баркли, чтобы увидеть скачки 17 лошадей на Кубок Мельбурна. С тех пор розыгрыш этого кубка стал сродни первопрестольному празднику. И если сегодня еще можно прийти в театр в свитере или в джинсах, то ипподром в эти дни становится центром австралийской моды, главной приметой которого являются умопомрачительные шляпки. Говорят даже, что именно Мельбурн Кап подарил миру мини-юбки. Объять необъятное не дано никому, и я попытаюсь лишь напомнить о некоторых наиболее интересных фактах, связанных с мельбурнскими скачками. Что первой великой лошадью была Ача, как говорили, не на корабле, а своим ходом прибывшая из Сиднея, и жокеем на ней был абориген Джеймс Катс, награжденный золотыми часами и 170 фунтами стерлингов. Кубок появился позже. За 1,5 века изменилась даже дистанция, в 1972 году сократившись до 3200 метров. В соревнованиях стали участвовать лошади-иностранцы из Англии, Ирландии, Японии. В 1938 году победила первая тренер-женщина, но по тем временам чествовали ее мужа. Так называемая «белая линия» запрещала женщине входить в бар, к букмекерам, даже к собственной лошади в загон, чтобы получить приз. И только в 2001 году, наконец, была названа женщина-победитель. А в 1946 году кубок выиграла сиднейская гоночная лошадь по имени Раша, Россия. А потом еще 10 гонок. Но со следующего она перестала участвовать в гонках, переехав в Америку. Здесь, в Мельбурне, остались только 6 из ее потомства. Естественно, что в дни состязаний сердцем ипподрома становится конюшней, где осматривают клейма, документы лошадей, а их хозяева и тренеры разрабатывают тактику предстоящих скачек. После заезда лошади возвращаются сюда же, чтобы остыть под душем в специальной мойке. Некоторые стойла до сих пор хранят память о своих знаменитых постояльцах. Место 53 в 1930 году занимала уникальная лошадь, про которую говорили, что она может остановить нацию. Банковские служащие брали из кассы деньги, чтобы поставить на нее, и были уверены, что выиграв, положат их обратно. Ее называли «Big Red» за огромные размеры и сочно-коричневый цвет. Этот легендарный фарлап был третьим в мире, на которого делали самые большие ставки. В 1930-м он выиграл в Мельбурне все забеги. В следующем 8 скачек подряд, прославив на весь мир своего жокея. И тайна его внезапной смерти в канун соревнований в Калифорнии только недавно была раскрыта. Коню-рекордсмену дали летальную дозу мышьяка за 30 часов до забега. Долгое время оставалась загадкой история исчезновения золотого с 3 ручками кубка, выигранного им в том же 1930-м. Историки спорта лишь недавно сумели сказать, где сейчас находится реликвия и назвать ее стоимость – $1 миллион. Любимому коню же в честь 200-летия Австралии был отлит памятник. Шкуру, натянутую на пластиковый скелет, поместили в Мельбурнский музей, а его огромное сердце, много больше, чем у обычной лошади, передано в Институт анатомии в Канберре. «Король умер, да здравствует королева!» На такой ноте закончились бега 1 ноября 2005 года, когда тренер Ли Фридман с уверенностью заявил, что только самый маленький зритель на ипподроме Флемингтон сумеет еще когда-нибудь увидеть подобное чудо. 3-й Мельбурн Кап подряд выиграла одна и та же лошадь – Макаби Дива, названная вторым фарлапом. В Порт-Ликонли ей поставлен памятник в натуральную величину, а сама, ставшая легендой лошадь, на пенсии будет создавать себе подобных. Ее первенец родился в Нью-Саус-Уэльсе, коричневый жеребенок с белой мордой и двумя белыми же ногами. Вопреки старинной легенде о лошадях, созданных из сгустившего себя южного ветра. Впрочем, с Мельбурн Кап связано немало и подлинных историй. Наряду с кубками, например, в 1865 году, почти на заре этих конных соревнований, победившему жокею был вручен кнут позолоченной ручкой. И традиция эта продержалась до 1989 года. А кнут, полученный жокеем Фарлапа, в 1930-м, в 2000-м был продан на аукционе за 56 тысяч долларов. Без сомнения, зрители привлекают не только сами бега, а и по-настоящему яркое зрелище. Если цветы, то тысячи кустов желтых роз. Если шампанское, то рекой. И разные забавные случаи, когда лошадь заканчивает заезд без седока, или от волнения выбивает из рук хозяина во время награждения доставшийся ей приз. Не верите? Побывайте на ипподроме сами. Может, еще и не такое увидите.
Спасибо Екатерине Дановой и Ирине Бурмистровой за этот материал. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Я желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.